Привет, друзья! Ну вот, мы дождались конца 2018 года, последний выпуск проекта «Раскадровка» в этом году. Всем привет, всем спасибо, что были с нами этот год, поддерживали своими комментариями, обратной связью, своими лайками, перепостами. Спасибо большое. Очень приятно было обнаружить некоторых людей, которые нашли наши подкасты и говорят, вот мы раньше вас когда-то слушали там на AirPod'е, а теперь потом потеряли, вот наконец нашли, там приятно. Да, нам тоже очень приятно, что как-то люди даже как-то помнят, ценят, сохраняют память о том, что мы делали, и, в общем, опять воссоединяются с нами. Это всегда приятно, да, потому что мы уже достаточно долгое время ведем вот этот наш разговор. Какие мы уже итоги года подводим? Я не помню, уже сбился со счета.
Ну, начиная с 2012-го точно.
Да, и вот сейчас опять, поэтому пока нет очереди, да, пока мы не торопимся в конце выпуска там все быстро закончить. С Новым годом вас, с Рождеством Христовым, потому что уже до этих праздников мы с вами не свидимся. Счастья вам, всего хорошего, да, живите долго и процветайте. Пусть все будет у вас отлично.
Ну и побольше хороших фильмов.
Да, да, да. И пишите свои рекомендации. Будет время, у вас тут новогодние каникулы. Вы можете там, кстати, пересмотреть то, что запланировали пересмотреть. Надеюсь, сегодняшний наш выпуск поможет вам составить какое-то меню на новогодние каникулы. А также делитесь своими впечатлениями. Много раз там я встречал такие комментарии, зачем говорить о кино, не знаю, мне трудно сформулировать, зачем, просто нам нравится, да, нам нравятся фильмы, нам нравится их обсуждать со своими друзьями, то есть с вами, поэтому будет очень приятно, если мы этой возможностью друг с другом поделимся, если вы также примерно чувствуете, то, пожалуйста, добро пожаловать в наш проект. Итак, а сегодня итоги 2018 года, у нас тут с Людой. Люда, помаши ручки всем.
Да, привет.
Мнения разошлись. Люда говорит, что это год какой-то унылый кинематографический, а мне кажется, он вообще отличный. То есть много всяких интересных фильмов. Прям я много удовольствия получил, глядя их. Поэтому, в общем, я так с радостью делюсь этими итогами.
Да, сейчас мы начнем говорить про первую пятерку, самую горячую пятерку, начиная с пятого места. Пять главных фильмов, которые мы выбрали. И вы пока можете писать свои варианты, какие фильмы для вас стали главными в этом году. И очень просим вас аргументированно свою позицию как-то аргументировать, а не просто назвать фильм, потому что именно интересно, почему вы этот фильм считаете главным. И до ваших комментариев, конечно же, доберемся, но сначала вот озвучим нашу пятерку, потому что вот эта та пятерка прямо самая-самая, сливки. Потом еще добавим 5 дополнительных фильмов и почитаем ваши комментарии. И еще подведем итоги. Мы делали несколько опросов в социальных сетях. Там люди тоже голосовали, за что большое им спасибо. Итак, 5 лучших фильмов по версии раскадровки. Начинаем мы с позиции номер 5. И это «Призрачная нить», режиссер Пол Томас Андерс.
Да, этот фильм, конечно, по-настоящему как-то потряс меня, потому что он именно воплощает в себе как-то все то, вот такую старую школу, да, то есть да, отличная, виртуозная просто игра актеров. Это Дэниел Дэй-Льюис, который, в общем, и в других фильмах был всегда хороший, наверное, он уже не нуждается ни в чьих похвалах, и он, как, по-моему, в очередной раз сказал, что это будет его последний фильм. Если это так, то...
Ты что ж там говорить, 3 Оскара за мужскую роль, это редкий случай вообще,
да,
в кино.
И здесь, знаешь, бывает как-то вот люди, ну, на такой плохой ноте уходит, что-то так у них не получилось. А нет, он прям молодец. Это, конечно, виртуозная игра, деликатная, тонкая, с нюансами. Да, когда человек играет всем, что он из себя представляет, от мимики там до пластики, до вот манеры говорить.
Да, и при этом у Дэниела Дэй-Льюиса такой подход актерский, что он осваивает профессию своего героя, в данном случае это модельер, вот, он научился шить для этого фильма. Пол Томас Андерсон сам снял этот фильм, тоже там нет главного оператора, то есть Пол Томас Андерсон здесь выступает тоже как просто творец вот фильма вручную буквально, то есть и снимает сам, и пишет,
да,
сам.
Это такая ручная настройка, да, здесь вот нет ничего машинного. А здесь все слеплено, сшито руками своими, все прочувствовано, все пропущено через себя. То есть вот все, что мы, за что мы любим кинематограф как таковой, вот эта способность как-то передать мир, чувства, ощущения другого человека. Да, здесь это все есть. И его напарница Вики Крипс, тоже главная женская роль, тоже здесь, конечно, бесподобна. И этот фильм, он, опять же, он весь такой, он построен на тонах, на оттенках. Да, он вот в этом смысле, в нем есть такая тонкость, игра. Он увлекает за собой. И он, с одной стороны, это, так сказать, история любви, с другой стороны, история о том, что часто любовь, скажем, с собой несет, да, к сожалению, иногда, да, какая-то вот история доминирования, манипуляции, да, этот весь год прошел под всякими этими MeToo и другими, да, феминистскими протестами или заявлениями, безусловно, важные, чтобы к ним прислушиваться. И вот в этот фильм он как раз показывает о том, что вот мир, где, ну, скажем так, существует условно такое мужское доминирование и деспотизм, если угодно, это на самом деле мир, в котором также существует и тонкое, и не менее коварное манипулирование, да, как некая такая защитная, ответная реакция на эту власть и контроль.
Да, как пошутили про этот фильм критики, есть такой, ну, миф, да, о Галатее, это как бы скульптура, в которую влюбился в ее создатель, Пигмалиона Галатея. Критики про этот фильм, про призрачную нить пошутили, Галатея кусается в ответ, да.
Совершенно верно, да. Итак, по Томас Андерсон, «Призрачная нить». Напоминаю, это пятое место в нашем рейтинге за 2018 год. Мы, может быть, видели этот фильм в списках 2017, потому что в некоторых западных странах он вышел раньше, но у нас он как раз вот одно из самых ярких открывающих событий 2018 года.
Да, почему? Потому что это авторское кино, это очень красивое кино, платья, 50-е, мода, это очень сильные актерские работы, да, и это некий перевертыш, который переворачивает, в том числе актуальную для 50-х годов, когда происходит действие фильма, сценарий такой о влиятельном мужчине и подчиняющейся женщине.
Якобы
вот это, да, это было все в романах 50-х годов, это было все в фильмах 50-х годов. Пол Томас Андерсон здесь некий перевертыш устраивает из этого обычного сценария, тем самым переворачивая жанр любовного романа и вот такую сказку, да, так скажем. Вот это такая авторская сказка, вот и ее очень интересно смотреть, и она, правда, вот такое очень визуальное, сильное впечатление оставляет.
Да, и в каком-то смысле это, для меня это история о том, в том, среди всего прочего, то есть это один, конечно, из оттенков этого очень богатого по смыслу фильма, о том, что не свобода, она несет разрушение для всех, и для того, кого подчиняют, и для того, кто подчиняет, потому что здесь нет победителей и таких чисто проигравших, да, то есть это разрушительно для обоих, и этот фильм как очень тонко, очень изящно, очень убедительно и эмоционально достоверно, мне кажется, об этом говорит.
Да, сейчас мы перейдем к следующей четверке, и интересно, что эти все фильмы четыре...
К четвертому месту.
Ну, к четверке. Ну, ага. Четвертое, третье, второе, первое. Я имею в виду, что все четыре фильма, про которые мы будем говорить дальше, в некотором смысле объединены художественным ходом, потому что, на первый взгляд, это камерные очень истории. Вот, где-то воспоминания, где-то там просто несколько людей в замкнутом пространстве, ну, в маленьком, да, но при этом вот эти фильмы из камерности пространства, из такой камерной истории простой, на первый взгляд, куда-то воспаряют вообще, расширяют свои истории, и просто это вот что-то такое невероятное они делают со временем, и где-то это элементы поэзии, и, в общем, все вот эти четыре фильма очень похожи в этом смысле, как из камерной истории сделать какую-то мировоззренческую, красивую, поэтическую, большую историю.
Да, и «Призрачная нить» по Томасу Андерсону, это не только фильм, это фильм, который вы захотите пересматривать не потому, что там есть, ну, просто какие-то там, не знаю, это не как, вот, знаешь, смотришь детективный фильм, и там ты сейчас, зная уже, кто убийца, там пересматриваешь все это. Нет, потому что настолько он точно сыгран, настолько он как-то объемно сыгран, что хочется еще раз насладиться этими деталями. И причем это, здесь нет переигрывания, да, это именно игра оттенков, и ты просто наслаждаешься, когда смотришь на нее. Итак, пятое место, 2018 год, в нашем рейтинге, Пол Томас Андерсон, «Призрачная нить». И, конечно, Дэниел Дэй-Льюис. Ну, если это его последний фильм, то снимаем шляпу и, в общем, говорим, что да, это мастер, с которым нам посчастливилось жить в одно время. Да, и переходим к следующему, да, к следующему фильму из нашей пятерки. Четвертое место «Сердце мира».
Натальи Мещаниновой. Это русский фильм, наш отечественный российский фильм. В этом году в России вышло просто очень большое количество именно хороших фильмов. Просто замечательный год для российского кино. Вот мы выделили «Сердце мира» Натальи Мещаниновой.
Хотя, конечно, можно было говорить и о фильме «Лето», и о там, «Истории одного назначения», но просто пришлось выбирать что-то одно. Вот мы выбрали именно «Сердце мира».
Это очень значительный фильм, заслуженный победитель кинотавра в этом году. Это дуэт, его сделал Борис Хлебников в том числе, это наш тоже известный российский режиссер, очень интересный. В этом фильме он выступает как сценарист, а Наталья Мещанинова как режиссер. Она вообще сценарист, очень точный, очень тонкий сценарий. Про нее говорят, что она умеет слышать, как люди говорят. Это очень редкий дар для сценариста, потому что, ну, диалоги — это самое сложное вообще в написании сценариев. Вот она умеет слышать, и просто как-то органично речь героев у нее звучит. Вот это ее режиссерский дебют. Фильм очень вроде бы простой на первый взгляд, но оборачивается совершенно еще поэзией, парадоксом, вот, и долго не отпускает.
Да, история про парнишку, который работает ветеринаром на такой ферме, где
выращивают... Притравочная станция это называется.
Притравочная станция, да.
Это, да, где собак охотничьих пород дрессируют для того, чтобы они вот какие свои навыки, ну что ли... как универсализировали, не знаю. Ну, в общем, да, тренировка собак там происходит.
Да, и в фильме есть очень интересный баланс, который во многих понравившихся фильмах этого года я видел, по крайней мере, может, обратил внимание, может, начал обращать внимание на это. Какой-то очень точный, тонкий баланс между документальностью, да, и поэзией, да, когда это вот перетекает в одно другое, и очень трудно отделить, да, потому что фильм, он действительно очень красиво снят, и в то же время кажется местами, ну, как-то очень просто, что ли, да, просто такая вот подробность быта, вот, этой фермы, да, это притравочная, ну, как притравочная станция, да, то есть такой, может быть, хутор, где-то расположенный в лесу, там, грязь и все остальное, какие-то вот некие вроде бы реалии, и в то же время фильм, он вообще не сводится к какой-то там, не знаю, тем. Там пытались какие-то темы, там, связанные с русскостью, там, каким-то вот, знаю, патриотизмом, да, с чем-то такими, какими-то вещами. Вот, на самом деле, конечно, фильм прежде всего о каких-то вещах, ну, несводимых к национальности, да, я бы так сказал, или каким-то особым, или проблемам страны. Это фильм о том, как наши травмы в том числе фильм о том, как наши травмы детские влияют на нашу жизнь, мешают нам построить потом нормальные какие-то отношения, причем кажется, что обрекают нас на какие-то нездоровые, повторяющиеся вот эти вот ошибки, да, из поколения в поколение. И, с одной стороны, фильм, он транслирует вот это ощущение, ну, какой-то сложности выхода из всего этого. Но вот за что я особенно люблю Хлебникова, и тут не упрек другим российским режиссерам, у него вот помимо того, что он может очень убедительно, правдоподобно показать ну, вот эту темную сторону, да, вот эту сложность, вот эту вот невозможность преодоления и в то же время настоящая, недешевая, подлинная надежда.
Да, да, здесь совершенно замечательная актерская игра, это просто такое проживание в кадре, да, здесь, возможно, вот нет такой большой там школы, вот, но вот почти все актеры являются соавторами сценария фильма Хлебникова и там и Мещаниновой, привнося свою какую-то органику, свою какую-то судьбу, пластику в этот фильм, вот, и Егор, вот ветеринар Егор, который является главным героем фильма «Сердце мира», это, конечно, очень узнаваемый тип героя молодого мужчины, ну вот, потому что действительно, вот, казалось бы, парадоксально звучит взросление взрослого, да, мы и так уже взрослые, чего нам куда взрослеть, а фильм показывает, что взрослеть есть куда, вот, и твой возраст, там, 30, ну, это еще не повод сказать, что ты все можешь, умеешь отвечать, нашел близких, знаешь, как с ними коммуницировать, да, знаешь, кто тебе близкий, кто чужой, нет, на самом деле это взросление может происходить всю жизнь.
Да, и он о том, что если есть рядом люди, которые готовы тебя, прощать, да, которые готовы тебя поддерживать, несмотря на твои какие-то заскоки, говорит о том, что если такие люди есть, то есть и надежда, да. Это вот фильм в этом смысле очень, я бы не сказал оптимистичный, именно слово «надежда» здесь подходит лучше. Итак, «Сердце мира» Натальи Мещаниновой – это четвертое место в нашем рейтинге. И следующий фильм, по-разному его называют в русском прокате, не в русском прокате, а на Кинопоиске он озвучен как «Дневник пастыря», или в оригинале «Первая реформатская», имеется в виду «Первая реформатская церковь». Это фильм Пола Шредера с бесподобным Итаном Хоуком здесь в главной роли.
Оба, и актер, и режиссер, у них было детство, они в религиозных семьях росли. Итан Хоук сказал, что, может быть, он всю жизнь шел к этой роли, практически сразу согласился сыграть главную роль. Он играет священника, который был военным священником, капелланом, и потом он в силу личной трагедии возвращается, так сказать, в мирную жизнь, не военную. Его назначают настоятелем церкви, которая первая реформатская, это даже больше не церковь, а где-то музей. Вот, это первая на территории США реформатская церковь. Вот, и он то ли экскурсовод немножко, то ли настоятель. Вот, фильм снял теоретик кино. То есть Пол Шредер, он действительно признанный теоретик кино, сценарист. Это, то есть, человек, знающий о кино просто многое, да. То есть он писал книги о кино, он проводил исследования, про трансцендентальное кино, целую книжку написал. Он сценарист таких фильмов, как у Скорсезе, как «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа». Вот такой человек, собственно, и он, может быть, хотел давно высказаться. Это не первый его фильм в качестве режиссера, но такой, до такой степени насыщенный личным высказыванием, наверное, первый. Вот.
Ну, это, скажем, фильм, который он мечтал снять, да, потому что вот его книга, которую ты упомянула, «Трансцендентный стиль в кино», Адзубри Сондраер, по-моему, чуть ли не в 60-е годы, по-моему, эта книга вышла, он там как раз описывает, что и на такой тип фильмов, которые, кажется, показывают нам какие-то более глубокие вопросы, которые стоят за видимой, что ли, вот, тканью жизни, да, которая требует некой внимательности, которая требует некого погружения. Но большая часть фильмов, которые он создавал до этого, они таким образом, пожалуй, не характеризовались. И тут он как-то уже решил, что все, настало время, когда можно уже высказаться по-взрослому. И вот эти все вопросы, да, священник, пастор церкви, который там сомневается в своей вере, который пытается найти для себя ответ на какие-то вопросы. И в этом смысле фильм, тема фильма сближает его, с нашими великими писателями, с тем же Достоевским можно увидеть определенные параллели, и с мировым кинематографом, с Бергманом, с Драйером, и с прочими. Все это здесь есть, все это очень свинято, безумно красиво, конечно, с визуальной точки зрения фильм практически совершенство, он какое-то воплощение такой визуальной аскетики, да. Он, собственно говоря, как будто бы воплощает в себе вот этот стиль богослужения реформатских церквей, таких очень строгих, очень аскетичных, где визуальность сведена, скорее, к символам, да, к минимуму, просто к контурам, к очертаниям. Вот весь фильм такой, и он, по сути дела, показывает, человека в пустыне, да, кажется, вот очень далеко от пустынных мест, да, но вот эти вот все формы, они показывают, вот есть человек, есть Бог, и есть вот эти вопросы, которые человек пытается задать, как-то на них ответить, он их кричит куда-то. И в то же время также это о том, что, в общем, ответы-то они часто приходят не в виде какого-то голоса с неба, а, как это всегда, наверное, в жизни и бывает, связанное с людьми, которые рядом. Да, и вот это вот все в фильме есть, очень насыщенно. Я еще раз повторюсь, конечно, он очень красивый, он очень глубокий, и в нем и красота, и глубина, они дополняют, то есть они являются двумя, сторонами одной медали, уж извиняюсь за это такое клише, Ну, действительно, это вот тот случай, когда форма и содержание просто отлично подходят друг к другу.
Да, но при этом это фильм о том, что никакой сан тебе не гарантирует ну, какого-то избавления от тревог, избавления от проклятых вопросов. Вот, ни один институт там церковный или вдруг ты там, ну, какие-то темы понимаешь, что про идеологию там не только, ну, вот есть служитель церкви, там еще есть герои, которые с сочувствием относятся к идеологии зеленых, там, вот борьбы за природу, что ни одна там идеология или ну, какой-то институт, которому ты принадлежишь, он тебя не защищает. Все равно ты личный путь проходишь, борьбы за свои убеждения, личный какой-то духовный поиск. В общем, ну, как бы нету универсального ответа на вопрос.
Нет гарантии, да, вера – это всегда риск, в ней нет гарантии, да, это вот Киркегор еще об этом отлично сказал. Этот фильм такой, да, он киркегоровский, и в то же время, знаешь, я почему-то вспомнил вот этот, есть исследование, показывающее роль выпускников православных семинарий в революции, да, что значительная часть революционеров – это именно вот из этой социальной среды вышли, потому что, ну, наверное, какое-то обостренное чувство там, миссии, не знаю, совести, ответственности, и в то же время какое-то вот чувство непопадания в мир, который вокруг. Да, и этот, собственно говоря, фильм, он действительно, мне кажется, такой вполне себе идет в паре с Достоевским. И с точки зрения эстетики, да, вот эта хмурая такая пасмурная погода, очень такой петербургский вид, да, и в то же время тех внутренних вопросов, которые он ставит. Ну, в общем, если вы любите такое серьезное вдумчивое кино, то, конечно, мимо «Дневника пастыря» или первого реформатская, вы пройти не сможете. Ну что, а мы переходим к второму месту 2018 года. Тут, кстати, уточняют, «Дневник пастыря» не 2017, нет, он 2018 года. Даже в Америке кинокритики все его именно помещают в этом году.
Да, да. Можете поискать его как «Первая реформатская».
Да, «First Reformed».
Да.
Ну, наверное, знают. И второе место, ну тут вот, когда речь уже идет, второе, первое, все это очень сложно, все относительно.
Здесь мы к стыду своему совпали с двумя европейскими фестивалями.
Стыду, да.
Да, да, потому что один из этих фильмов, про который мы будем говорить сейчас, и он у нас на втором месте, победитель Венецианского фестиваля в этом году, а тот фильм, про который мы будем говорить, который у нас на первом месте, или «Интригу создать». Ну ладно, скажу, он победил в Каннах. Поэтому мы как высоколобые европейские кинокритики.
Нет, ну это просто фильм, они действительно вне зависимости от там, оценок критиков. Ну, правда, они хорошие. Ну, пожалеете, посмотрите, не пожалеете. Итак, второе место фильм «Рим» или «Рома» Альфонсо Куарона, режиссер, и сценарист, и оператор. Ну, это, конечно, там, то есть фильмы, о которых нужно уже говорить стоя, да, то есть он отличное кино во всех смыслах и как сделано, и вот эта вся деликатность, с которой он сделан, да, фильм, который нужно смотреть в идеале, там, в одиночестве, да, с наушниками, чтобы отличный звук, да, чтобы вас никто не прерывал, фильм, который ожидает того, что вы погрузитесь в него, и кажется, что ничего особенного не происходит, 70-е, начало 70-х годов, Мехико, вот этот квартал, там, как сказать, забыл уже, как называется, Рома, колониальный Рим, да, колониальный Рим, так называется этот район, выдуманный, впрочем, Альфонсо Куароном, насколько я помню. И там судьба вот девушки, прислуживающей, ну, такой умеренно богатой семье. Да, и это история этой семьи, это история этой девушки.
Да, это очень камерная история.
Она очень простая.
Биографичная для Куарона. Куарон захотел снять историю о своем детстве, натащил на съемочную площадку мебели собственной семьи, искал портретных актеров с портретным сходством со своими близкими и родными, в том числе няней, которая выступает у него главной героиней. Вот, но при этом как-то вот сместил фокус с себя, потому что никто не может угадать, какой именно из мальчиков в этой семье, который прислуживает нашей няне, есть сам режиссер. Вот, а делал фокус на няню, искал очень долго исполнительницу главной роли, нашел ее в собственном родном городке. Эту девушку зовут Ялица Апарисио, и, конечно, учительница врастает. Это лицо вообще, это такое свежее лицо, это вот просто, ну, мы привыкли к голливудским звездам, к селебрити, и там привыкли к плакатам, на которых на нас эти звезды смотрят, а здесь вот совершенно поэтому ее сейчас растащили все эти модные журналы, знала, потому что на днях вышла обложка с ней мексиканского Vogue. Вот, и жизнь учительницы, по-моему, закончилась, потому что она сейчас на актерские курсы собирается. Вот, и думаю,
я
да.
даже чуть-чуть посентиментальничаю, так как этот фильм вышел вот примерно по времени в прокат вот с, ну, с западным Рождеством, да, 25 декабря, я бы сказал, что вот, пожалуй, ну, это такой у нее самый близкий образ вот, не знаю, к евангельской Марии, да, вот из всех женских образов, наверное, 2018 года, именно потому что, да, девушка из ну, какой-то окраины мира, да, из бедной семьи, там, не знаю, необразованная, но с каким-то вот таким запасом тепла, терпения и любви, да, то есть она действительно, вот есть там Альфонсо Куарон, он, как ни странно, будучи мужчиной, мне кажется, просто такой гимн, гимн женственности, что ли, гимн женщине, потому что вот тут показан мир, в котором там какие-то демонстрации, там внешнее волнение, и мужчины показаны такими несправляющимися, да, самых, так сказать, трусливо убегающие тогда, когда от них как раз нужна какая-то помощь и поддержка. И вот в самом дне социальной лестницы, вот это, на самом низу социальной лестницы, вот это вот из прислуга индийского происхождения, там малообразованная девушка, которая, по сути дела, ну, вот Куарон показывает это так, что она спасает мир, в котором живут вот эти дети, да, которым она помогает. Она для них любовь, она для них поддержка, она их буквально спасает, да, там в одном из ключевых эпизодов фильма. И правда, и я думаю, что когда Куарон посвятил вот этой самой своей няне главный свой приз, он не лукавил, да, это действительно вот признание того, что вот именно...
Женская любовь.
Женская любовь, да, делает, там, не знаю, мужчину мужчиной, мужчину, там, не знаю, нормальным человеком, а не каким-то вот, не знаю, обозленным, агрессивным существом, да, не знаю, позволяет им как-то выжить и вот мир воспринимать именно как тот, в котором есть любовь и нежность, да, вот это вот все, оно... Это, по сути, такой фильм-поэма, да, и он очень действительно красивый, очень деликатный и заслуживает, да, восхищения. Я недаром, он там во всех списках кинематографических, в общем, в этом году засветился. Это абсолютно заслуженная награда. А, итак, первое место нашего хит-парада 2018 года. Во многом этот фильм, так сказать, моя протекция. Люда чуть-чуть сопротивлялась. Вот, но это фильм, который меня... потряс. Ну, тут еще, в общем, вначале скажу, «Магазинные воришки» Хирокадзу Караэда.
«Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля.
Да, и моя личная, да. Я думаю, такой комплимент, да, Караэде. В общем, ну, этот фильм, я скажу так, он... Чем он меня потряс? Может быть, потому что еще в этом году мы посмотрели фильм «ЕИ», да, вот тоже такой вот яркий представитель азиатского кинематографа, 1.1, да, фильм, в котором... 1.2, да-да, я все никак с счетом китайским не разберусь. На фильмы, в которых ничего как будто бы не происходит, да, фильм «Магазинные воришки», он очень просто снят. В нем вообще нету никакого, ну, вот, кажется, вот такого новаторства, каких-то ходов сложных там, да, и, не знаю, какой-то визуальной изощренности. Он очень прост. Это история вот про такую очень странную семейку, там, где... вроде бы, там, воришка, там, не знаю, танцорша кого-то, там, из-за приватного кафе, там, не знаю, бабуля-пенсионер, какие-то другие странные детишки, там, подобранные на улице, и, в общем-то, это, казалось бы, ну, самое такое неподходящее место для того, чтобы говорить о семье. И, кстати, когда мы выложили подкаст с обсуждением этого фильма, там было...
Там было все.
Там было странно, там были какие-то возмущенные комментарии,
что фильм является пропагандой...
Да, как можно воров изображать счастливыми.
Воровства, пропаганды вот этих вот семей социальных, когда там... Ну, это в Америке есть такие фостерные семьи, когда детей забирают от родителей, типа из плохой семьи, и отдают вот хорошей семье, это американская такая практика есть. Вот, в общем, всяческой пропагандой ничего не понятно, по-моему, опираясь только на картинку и на название «Магазинные воришки». Фильм, к сожалению, эти люди не смотрели, иначе был бы, наверное, более глубокий, более, так сказать, приятный разговор. Вот, да,
да, потому что фильм, конечно, он вовсе не там в воровстве или там каких-то вообще вещах, не знаю, он поразительно нежный. То есть я почему для меня этот фильм стал фаворитом? Потому что, ну, может прозвучит слегка пафосно, но вот после этого фильма я захотел стать лучше. Да, на самом деле я, ну, не то чтобы сильно много живу, но, в общем, какое-то время живу, там много чего читал, много чего, не знаю, смотрел. Да, и разное воздействие оказывают, там разные книги, разные фильмы, там, от, не знаю, светлой грусти до какого-то, не знаю, чувства там омерзения. Ну, то есть, ну, по-разному работает, да, искусство в нашей жизни. Но бывают такие редкие моменты, да, когда ты вот ощутимо хочешь после того, что ты увидел или прочитал, ну, как-то что-то в себе изменить, да, что-то как-то пересмотреть. И вот этот фильм именно такое действие на меня оказал. Поэтому он... причем я этого не ожидал, я был застигнут врасплох, да, потому что вот это такое неторопливое повествование, там, не знаю, почти ничего не происходит на экране, семья... Или группа людей, да, которые, не знаю, как-то друг о друге заботятся, там вместе едят, вместе шутят, вместе там едут купаться к океану. И ты видишь вот во всем этом какую-то, ну, не знаю, как это называется, волшебство, химия, да. Ну, вот то, что делает, не знаю, друзей друзьями, семью семьей, да, вот это все ты там видишь. И хочется вот к этому прикоснуться, хочется в этом быть, хочется это не отпускать, хочется это в свою жизнь как-то побольше забрать.
Да, да, и... при этом фильм успевает и удивить в середине, да, не такой уж он...
Да, он не банальный, и
не такой уж он и милый, как кажется.
Совершенно
вот,
верно.
Вот, он действительно вас удивит, то есть это не сентиментальное кино в таком...
Да, это не слезы и сопли, да, вот такие.
Да, и Корейд говорит, что показывают. Он бросил любые другие жанры, кроме изучения семьи, потому что, как он замечает сам с возрастом, у него самого представление о том, что такое семья, меняется, и он говорит, что продолжит снимать фильмы про семью, потому что вот это никак для него это вот тема, которую он продолжает изучать, вот это одна из самых интересных для него тем, и да, его фильмы, некоторые из которых мы смотрели, предыдущие, действительно тоже о семейных взаимоотношениях и о семье достаточно интересные фильмы, и сейчас он будет работать над... В общем, как бывает с режиссерами, его позвали на европейский проект, вот, и в следующем году мы узнаем о его фильме, там будут сниматься Катрин Денёв, Жюльет Бинош и Итан Хоук, так что это он, что-то невероятное.
Добрался до европейских лиц, да?
Да,
ну, посмотрим, удастся ли перенести вот эту какую-то, не знаю, странную, я бы не назвал это милотой, какую-то очень... не знаю, какую-то наивную сентиментальность, да, но она как-то вот почему-то в японских, азиатских фильмах не смотрится дешево. Посмотрим, как это будет с европейскими лицами, с чуть-чуть другой, может быть, визуальной традицией. Да, но еще раз повторюсь, наш фаворит, мой, по крайней мере, точно, Люда под моим давлением согласилась, «Магазинные воришки» Хироказу Кореда. Обязательно посмотрите этот фильм, если еще не посмотрели. Я думаю, что он вас тоже оставит какое-то доброе такое ощущение. Это очень добрый, по-настоящему такой гуманистический фильм, без какого-то наивного прямолинейного морализаторства. Да.
Еще раз назовем пятерку главных фильмов с пятого по первое. Пятое место «Призрачная нить», Пол Томас Андерсон. Четвертое место российский фильм «Сердце мира» Натальи Мещаниновой. Третье место «Дневник пастыря» или «Первая реформатская» Пола Шредера. Второе место «Рома» Альфонсо Куарона. И первое место «Магазин воришки» Кореды.
Да, ну что, это вот наша пятерка, топ, да. Вот, и сейчас мы перейдем к обсуждению, так сказать, еще фильмов, которые заслуживают упоминания, в том числе поговорим о тех фильмах, которые победили в нашем народном голосовании на наших страницах, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, ВКонтакте, точнее, да, в Фейсбуке там...
Нет, не было.
Голосования не было у нас, да. Итак, несколько тут спрашивают нас, спасибо всем за комментарии, интерес, спрашивают нас, Жанна, а эфиры с лучшими фильмами 2017 года есть? Есть он, да, можно будет там, он у нас есть ВКонтакте, на Фейсбуке, да, и, может быть, можно как-то, да, его будет выложить дополнительно. Но в любом случае, я думаю, что вы сможете его найти, есть он в форме подкаста.
Да, я сделаю ссылки на все, которые у нас были под подведение итогов.
Да, пока из вот того, что нам написали, значит, есть несколько, ну, всего один фильм назвали, это «Преступление Гриндевальда», да, угу, которые вышли в этом году, да, вторая часть.
«Фантастических тварей».
Да, «Фантастических тварей», да, потому что за то, что там... Дженни Депп вышел из образа Джека Воробья.
Ну, это, да, безусловно, актерский подвиг Дженни Деппа. Он там не раздражает, очень,
да,
даже хорошо играет.
И еще написал Сергей нам, что «Веном» — отвратительный фильм. Да, вот. Так что, да, Михаил написал, что ему порадовали «Преступление Гриндевальда». Вот. Ну, «Веном» — отвратительный фильм, да, то есть с негативными фильмами лучше. А, ну, и вообще, действительно, «Преступление Гриндевальда» в нашем народном голосовании получили,
да, они, но ноздря в ноздрю с другим фильмом фантастическим, это «Первому игроку приготовиться» Спилберга. Вот они, собственно, и Гриндевальд, и Спилберг вместе шествуют как победители в номинации «Фантастика-фэнтези». Вот, так что... Но, да, к сожалению, мы, да, этот, обругали, ну, фантастических этом, тварей слегка.
Ну, да, ну как, почему? Потому что, во-первых, он проигрывает практически всем остальным фильмам, связанным по вселенной, снятым по вселенной, да, «Гарри Поттер и Роулинг». Это самый худший из всех, которые вышли. Да, и он уступает, собственно говоря, первой части «Фантастических тварей». Все равно, конечно, есть масштаб, да, есть Джонни Депп, который вышел из образа...
И Джуд Лоу, там Джуд тоже Лоу,
присутствует. Да-да-да, то есть, и, в общем, так сказать, есть там, да, на что посмотреть, и неплохие спецэффекты, но все-таки вот если взять их всех, то он, пожалуй, ну, на наш вкус, наверное, получился самым слабым, и, к сожалению, и, в общем-то, это по признанию практически всех там и поклонников, и Роулинг, и всех этих, всей этой серии экранизаций. А, и также... Ну, есть там большие очень претензии у фанатов Роулинг к ней самой, потому что, как вот Людмила, как один из этих фанатов, сказала, что, в общем, она там нарушила свои собственные правила.
Да, просто разгулялась что-то наше Роулинг, вот, и это. И как-то ей изменило, мне кажется, объективное восприятие реальности. Не хватает на нее каких-то людей, типа сценаристов, потому что все само делать, это, конечно, хорошо, вот, но плохо.
Да, ну, а, собственно говоря, ругать «Веном», ну, тут уж что, как говорится, лежачих не бьют, да, фильм действительно...
Да ему-то что? Он накупил себя в 100 раз, и это, будет «Веном»,
это
«Веном 2».
Это один из
и,
самых, да, таких гнусных итогов многих последних лет, что это самые дурацкие фильмы, за которыми просто стоят хорошие рекламные бюджеты, и какие-то раскрученные там, да, вот эти комиксовые персонажи, все равно, зараза, свои деньги отбивают, и, в общем, даже не знаю. И это такой, получается, порочный круг, да, то есть... Эти крупные компании, собственно, у которых одна из главных задач, ну что, тут греха таить, это не будет ни для кого никаким конспирологическим откровением, деньжат на нас подзаработать, они находят вот эти такие болевые точки, да, такие слабые, точнее, не болевые, уязвимости, да, ну вот люди знают, что люди пойдут на вот такие какие-то раскрученные вот франшизы, и даже при отвратительном исполнении. Надеюсь, конечно, что когда-то вот терпение народное, в общем, иссякнет, и... постигнет их, так сказать, неотвратимый гнев народа, да, но и люди, так сказать, с презрением покинут кинотеатры и перестанут эти фильмы смотреть.
Серьезно? Ну, это ты где-то, не знаю, в «Черном зеркале» или где?
Да, это посмотрел. Ну, в общем, не важно.
Фантазии какие-то.
Ну, да, то есть, опять, у меня...
И вообще, люди ходят в кино развлекаться, и это нормально.
Нормально, это нормально, да, но просто к тому, что... Ну, развлечение развлечению рознь, да, то есть есть развлечение, которое лучше, да, то есть, ну, как же вот ты приходишь там на эти американские горки, да, то есть ты можешь, так сказать, прийти во что-то такое, и там что-то такое скользкое, скрипучее, вот, а может прийти, там будет все хорошо, свистом там, в общем, все приятно, да, так сказать, без хамства, с хорошим сервисом, да, так вот, ну, к сожалению, вот все-таки... В этом, если брать, опять же, «Преступление Гриндевальда», это, ну, как-то вот... Не дожали то, что можно было бы сделать получше.
Нет, но меня радует, что люди выбирают Гриндевальд, это значит, как минимум, они чего-то смотрели «Гарри Поттера», все-таки разбираются в неком большом фэнтезийном мире, да, потому что без того, чтобы в нем разбираться, это невозможно вообще понять, что происходит. Поэтому вот некая преданность, да, к большим историям, как «Властелин колец», как мир «Гарри Поттера», это здорово, ребята. И большой вам респект за вот такое, за преданность мирам.
Клайва Степла Льюиса, который сказал, что, в общем, когда-то мы будем опять достаточно взрослыми, чтобы смотреть сказки. В общем, да, сказки действительно, они... это вещь такая хорошая, потому что они, ну, в общем, как-то они связаны с воображением, да, с тем, что, мне кажется, и значит быть человеком, это умение фантазировать и прочие какие-то вещи.
У нас есть для вас еще 5 фильмов.
Еще 5, да.
Еще 5. И мы к ним незамедлительно переходим, поговорим о фильме «Наездник». Вряд ли вы его смотрели, хотя мы делали про него целый выпуск. Ну, не целый выпуск, а посвящали ему один из выпусков, да, недавних.
Режиссер Хлоя Джао, фильм, который уже посмотрели вот мы в декабре. Я лично очень рад, что этот фильм я не пропустил. Он, правда, это... какая-то изумительная история о том, как какая-то китаянка, да, режиссер, приехала к таким...
Так осторожнее, какая-то китаянка, ну, что значит, какая-то китаянка?
Я в смысле, что, ну, где ковбой, а где китайская хрупкая девушка, режиссер, да? А, то есть она, ну, правда, то есть сняла изумительный фильм, трогательный очень, и очень тонко касающийся именно вопросов таких мужских. Вот он меня чем зацепил, там вот есть это исследование
мужественности,
да. Вот здесь много всяких фильмов хороших там про женщин в этом году вышло. Это именно про те вызовы, про те, ну, не знаю, сложности, да, особенности. Вот как быть мужчиной, когда ты, с одной стороны, должен следовать вот этим, не знаю, там...
Кодексу какому-то.
Кодексу, да, ты должен быть победителем, должен быть преодолевать, должен быть всегда тем, кто на коне. А когда вот в твоей жизни что-то происходит, вот вырывающее тебя из этого...
Да, фильм, это фильм о наезднике, как это же называется-то?
Родео.
Да, Родео, получившему травму головы.
Да, да, и вот, собственно говоря, вот выбор, который у него стоит, это между тем, чтобы вот так умереть, продолжая быть наездником, такая, в общем... Красивая смерть.
Да, но это красивая смерть копыта.
Означает, что он не сможет там заботиться о своей младшей сестре. Вот, и он выбор между такой вот смертью как мужчины и жизнью как брата и сына. Да, вот, и вот и он об этом выборе, и о том, что, собственно говоря, все равно мечта есть мечта, и о том, что... И он снят, опять же, очень красиво, очень поэтично, очень тонко. И вот это все это напряжение показано очень, мне кажется, правдоподобно, не фальшиво. Фильм действительно такой изумительный. Ему где-то дали как вот награду, как лучшему дебюту. И правда, то есть я просто буду очень ждать следующих фильмов вот этой Хлои Джао. Просто этот фильм меня действительно поразил по-хорошему.
При этом и играют, опять же, чуть ли не актеры, не свою чуть ли судьбу, потому что реальный наездник Родео играет главную роль, и его папа и сестра играют роль папы и сестры. То есть здесь вот такая, опять же, документальность, совмещенная с поэзией, тренд просто этого года. Вот это 6-е место, «Наездник» Хлои Джао, и 7-е место, это тоже очень авторское, необычное кино, самобытное, называется «Проект Флорида».
Да, режиссер Шон Бейкер, ничего о нем не знаю, к сожалению, оператор Алексис Забе работал с Карлосом Рейгадосом, которого вот я тоже знаю, люблю. Фильм безумно красивый, и при этом... Я когда смотрел, то есть фильм рассказывает о таком, это называется white trash, то есть бедные белые, такой про, в общем, маму и дочку, ну, в общем, живущие вот в таком специфическом, ну, по сути дела...
Ну, это типа комнаты в наем, да?
Да, квартале, ну, в общем, среди живущих, среди таких же бедных людей, и про детей, то есть она сама-то, в общем, ребенок, то у нее уже ребенок, и, в общем, естественно, она толком и позаботиться не может. И вот здесь, с одной стороны, вот этот вот контраст, а рядом Диснейленд, да, где, казалось, все мечты сбываются, вот этот контраст между миром, в котором сбываются все мечты, и вот этим вот, так сказать, обочиной, да, жизни, на которой живут эти бедные семьи. И здесь у меня одна знакомая посмотрела этот фильм и сказала: «Ой, я не могу его смотреть, потому что мне неприятны эти люди». И здесь, ну... По-разному можно воспринимать, да, этих людей. Суть не в этом. Отличная, кстати, там роль у Уильяма Дефо, просто одна из замечательных.
Да, которого вы видите на картинке.
Да, это просто, так сказать, одна из, мне кажется, его, не знаю, лучших ролей.
Он еще вот в следующем году будем на Ван Гога в его исполнении смотреть.
Да, ну просто молодец. Да, и фильм снят, он снят, во-первых, очень красиво, и я до сих пор не понимаю, как так можно снимать детей, да, как они умудрились, да, потому что... Я, знаете, не мог понять первые минут 20 фильма, что это вообще, они как это, что это, документальная вообще съемка, или это действительно какие-то дети-актеры.
Ну еще там, конечно, цветовая
пропадает.
Гамма,
да.
Что-то невероятное. Это просто воссозданный мир детства, как мы в детстве видим мир. Вот, просто вот это какие-то краски вроде бы знакомые, при этом совершенно какие-то нереалистичные. В общем, очень здорово.
Да, это, и этот фильм, он, да, вот про этих деток, для которых, где бы они ни жили, ты понимаешь, что для детей это важнее не... там, внешний такой комфорт, да, какая-то вот, не знаю, это дети, у них есть фантазия, у них есть воображение, да, они умеют построить в своем мире мир сказок, в общем, в самом неожиданном месте, да, не вот, ты просто наслаждаешься, да, прикосновением к этому миру детства, вот, и фильм, конечно, в этом смысле, он очень просто изумительно сделан, и я еще раз повторюсь, такой работы с детьми я, ну, не знаю, пожалуй, нигде не могу припомнить, чтобы настолько виртуозно это все было сделано. И когда ты не понимаешь, действительно, играют они или живут, кадре, пожалуй, скорее живут, да, чем играют. Но при этом это вот художественный фильм с определенной историей, с определенным повествованием. Да, и там можно по-разному относиться к образу жизни этих людей, но в любом случае это такой фильм, который, ну, позволяет тебе, что ли, расширить свой жизненный опыт. А следующий фильм, да, который обязательно нужно упомянуть, это фильм «Внутренняя работа».
Режиссеры Джерус Маклири и Готин, в общем, Олдес.
На самом деле, братья Маклири, этот фильм, это документальный фильм. Я, к сожалению, думаю, что мало кто из вас его посмотрел. Мы его посмотрели на
«Послание к человеку»
фестивале. Он есть, этот фильм есть в интернете, его можно найти, там, причем на английском языке, там какие-то англоязычные ресурсы, посвященные неигровому кино, его просто выложили в доступ, его можно посмотреть. По-моему, даже с субтитрами он там выложен.
Называется «The Work».
Да.
В нашем переводе «Внутренняя работа».
«Внутренняя работа», он рассказывает о группе психологической помощи, созданной для работы среди заключенных, отбывающих пожизненное заключение, ну, или очень большие какие-то сроки, да, в одной из американских тюрем. И здесь, в общем-то, фильм рассказывает.
Тюрьма строгого режима.
Тюрьма строгого режима.
Туда на 4 дня пускают обычных простых людей, и они принимают участие в групповой терапии психологической. Это документальный фильм, еще раз подчеркиваю.
Да,
и туда пустили создателей.
6 лет, по-моему, снимали.
Да. Нет, создатели долгое время участвовали в этих группах помощи, и потом их пустили. Вот, ну, они сначала проявили себя, и это все-таки такой мир закрытый достаточно. Представьте, тюрьма для особо опасных преступников. Вот, и их пустили, вот они сняли этот фильм буквально там двумя камерами, может быть. Вот,
да, и, конечно, это фильм, в общем, о таком подвиге режиссеров, да, потому что им нужно было пройти через всю эту историю самим. Вообще непонятно, как это действительно такого доверия им удалось добиться. Это фильм, где ты как бы такое ощущение, что присутствуешь на сеансе экзорцизма, но так плотно присутствует, что возникает ощущение, что сейчас что-нибудь из тебя выгонят, да, потому что этот фильм, вот он, о вот этих здоровых мужиках, у которых вдруг обнаруживается, что, в общем-то, тот тип травм, которые вот присутствуют внутри, он, так сказать, всех живущих так или иначе роднит, просто у кого-то это ярче и глубже, да, у кого-то, может быть, ну, скажем, менее глубокие все эти борозды в душе, но вот оно вот там про то, как это эти люди, в общем, мягко говоря, непростой судьбой там, и там без всякого ложного сентиментализма, да, и там какой-то попытки там их, не знаю, оправдать, что ли, каким-то образом, просто это такое стремление помочь вот людям, которые, да, в своей жизни много чего там уже наворотили, да, и за всем этим наблюдать, и увлекательно, и болезненно, и страшно, и жутко, и в то же время ты вместе с ними проходишь через какое-то такое ощущение катарсиса, да, и вот, ну, действительно, если у вас будет возможность этот фильм посмотреть, я думаю, что не пожалеете, это такое очень необычное приключение.
Да, у нас остается мало времени, еще 2 фильма. 9 место – это документальный проект «Лица деревни», режиссеры Агнес Варда и Джей-Ар. Джей-Ар – это уличный художник, у них этот фильм они снимали вдвоем, у них большая разница в возрасте, Агнес Варде где-то под 80, Джей-Ару там 30, наверное, вот между ними очень большая разница в возрасте, и они вместе отправляются в такой интересный проект по, ну, такой простой сельской Франции, вот, и там знакомятся с множеством людей, делая очень такие забавные фотки, ну, в общем, это просто про дружбу, про человечность, и действительно очень интересно посмотреть где-то на стыке искусства и документального кино.
И о том, как искусство может делать Жизнь
обычного человека лучше, да.
Да, и на 10 месте «Человек на Луне». Еще один фильм, который мне лично уже очень понравился, Дэмиана Шезела с Райаном Гослингом в главной роли, про первого астронавта, вот, который вступил на Луну, Нил Армстронг. Ну, если вы, конечно, не сторонник конспирологических теорий. Но в любом случае, то есть это фильм, чем он меня потряс, это тем, что вот это такой фильм, в котором, ну, такой очень технологический, да, там про человека, который вот он, не знаю, садится в эту трясущуюся жестяную коробку.
Да, так никогда не показывали полеты в космос, как в этом фильме. Это что-то вообще просто безумное.
Да, его отправляют, да, на другую планету, да, на Луну, на совершенно какую-то И, в общем, да, и в фильме не всегда понятно, да, зачем же это все нужно в конечном итоге. Но я бы сказал, так, для меня это был фильм о том, что иногда, ну, мужчине бывает проще слетать на Луну, чем рассказать о своих чувствах, да. И этот, и он меня поразил тем, что из такой достаточно такой производственной темы, да, такой, где вот гонка, где там все это вот,
ну, такая
битва, да, героическая, сумели сделать очень личную, нежную лирическую историю. Да, это, конечно, очень, очень трогательно. Ну что, мы еще раз давай повторим все фильмы, о которых мы сейчас говорили, потому что несколько было вопросов. Итак, наша пятерка – это «Магазинные воришки».
Первое место,
второе место «Рома» или «Рим», «Дневник пастыря» или «Первая реформатская церковь», «Сердце мира», «Призрачная нить», фильм «Наездник», «Проект Флорида», вот с Дефо просили уточнить, что за фильм, «Внутренняя работа», документальный фильм, да, про заключенных, фильм «Лица деревни» и «Человек на Луне». Спасибо всем, кто писал комментарии, спасибо, да, что с нами были в течение этого года, надеюсь, в следующем году мы опять с вами будем смотреть и обсуждать интересные фильмы, и наш проект, он не о нас, он для всех тех, кому фильмы интересны, кто хочет действительно о них думать, размышлять, делиться своими впечатлениями. Всех благ вам и счастья в наступающем году, хорошего Нового года, счастливого Рождества. Всем пока и до встречи в следующем году. До свидания.
До свидания.